Равен Сион, скажите мне, пожалуйста, вы привились? Вы получили вакцину?
Две недели назад я получил вместе с моей супругой первую прививку.
Угу. Рав Яков Шуб, как у вас дела?
А так получилось, что я тоже соответствую критериям Министерства здравоохранения, и тоже полторы недели назад я получил прививку.
Как вы себя чувствуете?
И бодро, стал лучше выглядеть, хорошее настроение.
Это точно. Спасибо. Спасибо большое. Уважаемые доктора, доктор Ария, доктор Давид, вы получили уже ваши прививки или нет? Кто первый начнет?
Во-первых, я должен сказать, что я, во-первых, хотел бы поблагодарить вас за то, что меня пригласили на этот форум, и поблагодарить Толдот за все, что вы делаете, и поблагодарить сайт еврей.com, который уж с марта месяца помогал нам доносить полезную информацию, как мне кажется, к людям в Америке. Кстати, не так просто получить прививку, как в Израиле. Но да, я получил первую дозу Модерны, и я чувствую себя хорошо.
Спасибо большое. Доктор Давид Вольфсон, вы из Иерусалима. И у меня спрашивают, тема эта относится только к Израилю или нет? Нет, дорогие друзья, эта тема относится к нам, ко всем. Вы сейчас это поймете. Прошу прощения, доктор Давид.
Я тоже получил прививку, тоже примерно две недели назад. Я получил прививку Pfizer. Это то, что есть в Израиле. В Израиле пока нет Модерны. Чувствую себя хорошо.
Я тоже чувствую себя нормально. Не могу сказать, что какая-то разница с того, что было. Чувствую себя то же самое.
Мне кажется, вы тоже выглядите намного энергичнее, Блянара. И, кстати, Рав Бенсон, скажите, пожалуйста, нужно ли слушать врачей или нужно слушать раввинов? Как правильно поступать?
Во-первых, вы спрашиваете, что это как будто одно противоречит другому. Или слушать врачей, или слушать раввинов. Если говорить честно, то это раввины и врачи, их указания действуют, если можно так выразиться, в двух разных плоскостях. Они могут в чем-то пересекаться, в чем-то иметь связь. Врачи говорят о медицинском, что надо делать. Что надо делать, чтобы лечить эту болезнь. Что надо делать, чтобы... Какие методы надо предпринимать, чтобы не заболевать. Теперь, а Торе написано, если кто-то болен, верапы и рапы. Меканше нитно решу сварейфе верап. Бог дал возможность и право врачам лечить. И это когда человек болен, мицва идти к врачу и вести себя по его указанию. Есть в Шулхан Арух Ерадея специальный симан. 336-й. Законы Рофе.
Спасибо. Уважаемый Рав. Рав Бенцион, Рав Яков, у вас есть что-то добавить?
Можно сказать, что как в любом вопросе мы часто обращаемся к специалистам. Как, скажем, в данном вопросе о прививках, тоже Тора, она не требует от нас, чтобы человек сейчас сделал докторат по эпидемиологии, еще лучше вдобавок сделал докторат по фармацевтике, и потом принял какое-то взвешенное решение, основанное, составив свое какое-то объективное мнение, и после этого он примет решение о том, принимать прививку или нет. Так и во многих областях, когда, скажем, ломается автомобиль, мы обращаемся к специалисту, ломается компьютер, мы обращаемся к специалисту. Так и в этом случае, да, мы обращаемся к специалистам, к врачам, которые и на основе того, что они нам говорят, мы уже взвешиваем это, и на основе этого мы действуем. То есть это то, то есть тот, кто хочет идти путями Торы, мы понимаем, то, что с одной стороны Всевышний посылает какие-то болезни, с другой стороны, понятно, что человек должен проверить свои дела, раскаяться, должен понять, в чем может быть причина этой болезни, да? Но параллельно с этим он должен, как Робинсон сказал, он обращается к врачу. Так, это, так Всевышний устроил этот мир, да, что кроме молитвы, кроме раскаяния, то есть исцеление, оно приходит в этом мире через врачей, так Всевышний установил этот мир. Поэтому, когда мы так поступаем, мы как бы таким образом исследуем путями Торы.
Спасибо большое, уважаемый Рав. Вопрос, я думаю, сейчас мы зададим самый острый нашим докторам. И я буду стараться чередовать. Вы точно так же, уважаемые участники, можете друг другу задавать ваши вопросы, если они у вас возникают. Но попрошу вас просто не перебивать друг друга, с уважением давать друг другу слово. И также я напомню, что у нас не так уж ранний час, и постараемся уложиться, ну, если не в час, то хотя бы в полтора часа. Поэтому вопросов действительно много. Уважаемые доктора, такой вопрос сразу вот так. Почему прививка была произведена так быстро? Ведь обычная разработка вакцины занимает от 5 до 10 лет. Вот именно этот вопрос на слуху у многих людей, которые действительно еще не сделали свой выбор. Можно ли в соответствии с этим доверять вакцине? Идти на нее, соглашаться или нет? Что вы скажете? Кто первый?
Доктор Арье.
Ну, хорошо, вы говорите, кто первый, и мы будем следовать вашим указаниям.
Хорошо, доктор Мармонин.
Во-первых, я могу говорить. Я среди крупиц знаний Торы, которые у меня есть, я хочу с позволения Равов сказать такую идею, что один из уроков, который я запомнил на всю жизнь, это то, что мудрецы сказали, что мы должны приучить наш язык говорить «я не знаю», когда мы не знаем. И это очень тяжело медикам говорить. Просто как медик с 20-летним стажем, и не только везде тяжело говорить. Поэтому я считаю, что часть нервозности и какой-то каких-то таких даже теорий, которые я не буду упоминать, они вызваны отчасти тем, что это новая вещь, о которой, я имею в виду вирус, и он в чем-то новый, и занимает время, и не все, и медики не знали, и в Китае мы видели, они не сразу об этом начали говорить, в США они сразу начали говорить, что происходит в России, я не до конца знаю, но тоже, очевидно, не все прозрачно. И это вызывает некую нервозность. Однако мы, как человечество, учимся довольно быстро, и я вам хочу привести такой пример, что я помню, когда началась перестройка, мы звонили родственникам в Израиль. Вот международный звонок занимал там, это нужно было назначать как-то, там очень дорогая вещь, это было целое событие, позвонить родственникам в Израиль. Сейчас я звоню родственникам в Израиль с сотового телефона, это занимает буквально секунды. Технологии развиваются, и сам факт, что прививка заняла, ее разработка заняла меньше времени, чем мы думали, или меньше времени, чем в прошлом, на мой взгляд, не является аргументом ни в ту или в другую сторону. Это факт, что ее разработали, выделили большие деньги, работали очень толковые люди, талантливые ученые. Кстати, Moderna разработана израильским ученым Таль Сакс, Pfizer, очень толковая организация. И поэтому поскольку есть достаточно данных, они довольно прозрачные, и отметая теории конспирации, если мы верим их данным, и я думаю, что на них можно полагаться, это факт, ее разработали быстро, мазаль тов.
Спасибо вам большое, доктор Марголин. И теперь у меня вопрос к доктору Давиду Вольсону. Скажите, пожалуйста, чем данная прививка в таком случае отличается или не отличается от всех других? Она какая-то особенная?
Да, эта прививка действительно необычная, она не такая, какие были прививки в прошлом. У нее другой принцип. Если прошлые прививки были основаны на белках, которые являются частью вируса, то эта прививка основана на messenger RNA. То есть это не белок, это часть ядра, рибонуклеиновая кислота. И это принципиально новая вещь, которой раньше не было. И, может быть, это то, что помогло разработать ее в такие краткие сроки. То есть ее разработали примерно в течение 8-9 месяцев. Интересно, что все разработчики этих прививок были евреями. Как Pfizer, так Moderna и даже российский спутник. Все были евреями. Да, очень-очень интересно. Поэтому это принципиально новая прививка, и это действительно какой-то прорыв. Я не сомневаюсь, что дальнейшие прививки тоже будут основаны на этом научном прорыве. Вот. И слава Богу, благодаря этому мы можем сейчас воспользоваться этой прививкой через такой короткий срок.
Спасибо. Спасибо вам большое.
Можно добавить пару слов?
Конечно, конечно. Заодно ответьте на вопрос, а да, что же лучше? Вот мы заговорили, есть Pfizer, есть Moderna. Есть предпочтение к одной из них или нет разницы?
Отвечая на этот вопрос, опять же, это новая вещь. Медицина очень консервативная область и, как правило, занимает время. Собрание медицинской информации, как меня, я не могу сказать, что слежу за всей исследовательскими публикациями, но я пытаюсь по мере возможностей. И я видел это, когда я делал PhD. Это занимает время. То есть некий консенсус в медицине занимает время. И поэтому, как я сказал, мы должны... Как медик, я говорю, мы должны быть в некотором смысле скромными и сказать, что есть вещи, которые мы знаем, и вещи, которые мы узнаем в будущем. Из того, что я вижу, они примерно одинаковы по принципу работы. Это mRNA, как совершенно правильно было сказано. Moderna опубликовала, как считают некоторые специалисты, более... как здесь сказать, diverse group, более разнообразную группу включила, может быть, включая больше людей с разными заболеваниями, больше как бы людей, более разнообразную популяцию больных. Это не значит, что она лучше или хуже Pfizer. Это значит, что у нее есть некие особенности. Я как раз вот буквально... перед своей прививкой я разговаривал с своими сотрудниками, и у некоторых было опасение, которое я вижу в русском интернете, если это генетическая информация, mRNA, не будет ли это влиять на мои гены, и как всегда в таких случаях есть куча информации в интернете, что... это изменит ваш генетический код, это приведет к каким-то заболеваниям в будущем. Я просто всем хотел бы напомнить то, что мы учили в старших классах средней школы. Есть такая догма в биологии, что ДНК переходит в РНК. RNA по-английски не переходит обратно в ДНК. Да, это такая базисная вещь. То, что, вшито такая базисная вещь, которую я никогда не слышал, что кто-то критиковал или опровергал, или ставил под сомнение. Поэтому mRNA не может перейти в гены. Оно может синтезировать белок, что мы, собственно, и хотим. Поэтому у меня нету больших опасений на этот счет. Как любой препарат, мы не знаем долгосрочных эффектов. Но мы не знаем долгосрочных эффектов вируса. Мы видим, насколько вирус опасен. Очень интересно, FDA в Америке не разрешает прививать сейчас людей до 18 лет. В Израиле, по-моему, от 16 лет и младше. Есть дискуссия насчет молодых женщин, беременных женщин. Из того, что я понимаю, нету никаких, как здесь говорят, reliable sources, нет никакой достоверной информации, что могут быть какие-то вопросы или какие-то опасения. Но есть публикация о том, что беременные женщины, например, по понятным соображениям, не были включены в, по-моему, файзерскую группу, я не знаю точно насчет Модерны. А официальная позиция американской академии Reproductive Medicine, все, что с медициной, которая связана с fertility и со способностью забеременеть, они говорят, что нету причин опасаться, и наоборот, вирус во время беременности может быть больше опасен, чем вакцина, но данных точных нету, и поэтому каждый должен проконсультироваться со своим врачом и, может быть, со своим раввином и принять решение.
Спасибо большое. Уважаемый рав Бенцион, у меня вопрос. А если два врача говорят разные мнения, что делать? Если возникло какое-то недопонимание между докторами, как поступает в таком случае?
Смотрите, как раз в Геморе такая ситуация обсуждается. В трактате Юмы обсуждается. Есть больной в Йом-Кипур. Один врач говорит, что опасно, если он не будет есть. А другой говорит, врач говорит, не опасно. Геморе это обсуждает. Один на один. Это ситуация нерешенная. Ну, насчет Йом-Кипура. Там известно решение. Раз это сомнение. Это один против одного, это сомнение. Это вопрос нерешенный. Там скажут из-за сомнения, опасности для жизни, чтобы он ел. Но в других ситуациях один врач против другого. Как можно принять решение? Если один из них более крупный специалист, специалист более высокого уровня, это... Так есть причина идти за ним. А если они равны, это, как говорится, не вопрос не решен.
Спасибо большое, уважаемый рав. Рав Яков, кстати, мы заговорили про Йом-Кипур, и у меня к вам вопрос. А можно ли делать прививку в шаббат, есть ли в этом необходимость, по Аллахе?
Смотрите, насколько я понимаю, сейчас это довольно теоретический вопрос. Поскольку в Израиле сейчас не такой темп, с которым делают прививки, что есть необходимо делать шаббат. И я слышал, что в Англии, когда только начались прививки, то были врачи, которым назначали прививки в шаббат. И если бы они пропускали свою очередь, то следующая возможность получить прививку была бы через несколько месяцев. Вот. Но для того, чтобы ответить на этот вопрос, во-первых, у нас же есть правила. Что есть у нас опасно больной, это тот больной, для которого можно нарушать шаббат, чтобы его спасти. Есть неопасно больной, это тот, который не может сам ходить, или у него болит все тело, или он должен лежать из-за болезни. Для него разрешены запреты драбонан измененным способом, или разрешено, чтобы не вредно ему это сделал. И есть такое понятие, как михуш баальма, это просто недомогание. Такому больному как бы, ему не разрешены запреты дарабанан. Теперь вопрос, куда отнести человека, который идет прививаться от коронавируса? То есть, если мы говорим о самой прививке непосредственно, то сама прививка – это прививка в мышцу. И, насколько я понимаю, это не 100%, что там будет какое-то выделение крови. Вот. И, соответственно, это как бы, даже если там будет какое-то выделение крови, это давашином и скалом, да? И поэтому, то есть это вещь, которая она не преднамеренно совершается, поэтому, в принципе, сделать саму по себе прививку в шаббат, это нет проблемы. Вся проблема заключается в том, что, приехать на место, где можно получить прививку, это может быть связано с нарушением шаббата, перенести, скажем, какую-то магнитную карточку, записать то, что результаты... результаты, в этом могут быть какие-то вопросы. Но вопрос, куда мы отнесем этого человека? То есть понятно, как бы, что и поскольку всегда есть возможность, что человек он как бы останется дома и будет соблюдать какие-то меры предосторожности, то нельзя назвать эту ситуацию, что это пикох нефиш. Да? То есть поэтому как бы нарушать шаббат, это как бы нету достаточных оснований. Вот. Я видел один из раввинов, Рав Ошер Вайс, он хотел сказать, что, может быть, это можно приравнять к неопасно больному, холешейн бусаканат. Вот. Тогда это будет, можно будет, скажем, приехать с неевреем на машине, чтобы тебе сделали прививку, и нееврей другой сделает тебе прививку и запишет результаты. Вот. Но, то есть это тоже своего рода как бы такой хидуш небольшой. Вот. Но у нас есть повторы, когда мы встречаем, что превентивные меры, они могут приравниваться к, скажем, к вот этому статусу неопасно больного. Скажем, есть такое понятие в Геморе «кулам холима цельцина». Да? То есть значит, что когда есть температура довольно низкая, то это способствует заболеванию людей, и поэтому, скажем, разрешено попросить еврея, чтобы он включил отопление, разжег костер. То есть, несмотря на то, что в данный момент люди не больные, но для того, чтобы не заболели, разрешены какие-то действия. Вот. Но пока, насколько я понимаю, это вопрос довольно теоретический, да, то есть даже в Израиле здесь пока есть возможность, то есть мы здесь пункты, где делают прививки, не работают круглосуточно, вот, и поэтому пока нет каких-то достаточных оснований, чтобы делать эту прививку в шаббат.
Спасибо большое. Уважаемый Рав Яков, я вижу, что очень много вопросов от вас приходит, и я вижу, как вы тянете ваши ручки, но мы договаривались в начале из нашего круглого стола, что мы сейчас пока вначале слушаем внимательно наших спикеров, они говорят свои позиции, свои точки зрения, те, у кого есть мой номер WhatsApp, пишут мне уже вопросы, точно так же поступают вопросы в чат, чуть-чуть попозже я дам возможность, я открою, конечно, чат, и будет возможность задавать вопросы, просто чтобы действительно сейчас технически не отвлекать всех наших спикеров и меня от ведения круглого стола. Я вас очень прошу, давайте не будем отвлекаться и послушаем. А вопросы, я думаю, вы услышите некоторые, я озвучу те, которые у вас уже наверняка есть. Потому что они составлены из тех вопросов, которые были вами заданы чуть-чуть ранее. Доктор Давид, не скучайте, у меня к вам теперь вопрос. Скажите, пожалуйста, а каковы сроки для оценки эффективности вакцинации?
Смотрите, вакцина начинает действовать после того, как получили вторую прививку. Вторую прививку делают через 3 недели после первой. В принципе, можно через месяц сделать. И через неделю после второй прививки человек уже считается вакцинированным. То есть, таким образом, можно сказать, что где-то месяц с небольшим он уже считается вакцинированным. И эффективность 95% примерно после второй прививки. Это обе прививки, и Pfizer, и Moderna, примерно одна и та же эффективность, 95%.
Спасибо, спасибо большое. Доктор Арье Марголин, скажите, пожалуйста, нужно ли прививаться каждый год? Или один раз на всю жизнь хватит этой прививки? Что вы скажете?
Как я сказал, мы не знаем, и я был бы удивлен, если прививка действовала бы на всю жизнь, но не исключаю такой возможности. Я бы хотел добавить 2 момента. Во-первых, я совершенно согласен с тем, что было сказано до меня про как развивается то, что называется immune response, как организм отвечает на прививки. 2 момента. Во-первых, 50%, я видел публикацию, могут развить антитела после первой прививки. Но, безусловно, нужно сдать второй. И есть CDC, это Center for Disease Control в Америке. Это главная, так сказать, umbrella, главная организация в Америке, которая обрабатывает всю эту информацию и Лиавдель, так сказать, Бейдина Гадоль, они вырабатывают, так сказать, решения, рекомендации. Они говорят, что может занять несколько недель, даже после второй прививки, до того, как человек будет полностью иммунизирован. Опять же, у них нет данных, потому что ни у кого нет данных. Окей? Или есть данные на небольшом количестве людей. Неизвестно, как это будет, как иммунный респонс будет развиваться у людей в особенных ситуациях. Например, иммунокомпромайс, люди, у которых понижена иммунная реакция из-за диабета, из-за других причин, раковых больных, ни про кого-нибудь сказано, люди с аутоиммунными заболеваниями, подагра, гаут, люпус, волчанка, по-моему, по-русски это называется, много таких заболеваний, ревматоид артритис, это не так, это довольно частые заболевания, к сожалению, Хашимото тироидитис, это связано с тироид. И это довольно часто бывает. И как эти люди будут реагировать, не до конца понятно. Я думаю, что это безопасно. Я бы хотел сместить акцент. Мы говорим про две прививки. Я тоже считаю, что очень важно сказать про российскую прививку, потому что я уверен, много людей нас смотрят.
Отличное дополнение, на самом деле, уважаемый доктор. Это тот вопрос, который я приберегла чуть-чуть попозже. Ну хорошо, говорите про спутник.
Хорошо, я его тогда не буду трогать, тогда вы зададите вопрос.
Нет, если у вас есть данные про спутник, скажите про спутник, конечно.
Да. У меня это замечательный вопрос. Я как раз посмотрел, я хотел, так сказать, просто поделиться своим опытом. И, во-первых, так сказать, есть данные, что есть недостаточно данных, если так можно сказать. Во-первых, профессор Сирил в Израиле, довольно известный человек, сказал, что не нужно скидывать со счетов русскую прививку. Но при этом он не рекомендовал ее использовать в Израиле, насколько я вижу. То есть, как я это понимаю? Это мое мнение. Опять же, так я это вижу. Отсюда, из Кливленда в США, я последний раз был в России в 1994 году. При всем при этом, то какое мое мнение? Идея русской прививки ничем не хуже, чем идея оксфордской прививки. Это аденовирус, да, это векторный вирус человека. И они, так сказать, взяли прививку от Эболы, по большому счету. Я очень упрощаю, так сказать, если есть здесь какие-то кандидаты наук и иммунологи, я прошу не цеплять меня за мелочи, я просто говорю такую большую, так сказать, big picture, общую картину. И просто, как вы знаете, как, извините за сравнение, как заменили магазин в пистолете или что-то такое. Они вставили туда просто другую информацию. И это очень разумная вещь, очень, очень разумная вещь. Теперь, в чем отличие? Это вирус, он ослабленный вирус, это не МРНК, это вирус, который действительно может внедряться в ваши клетки. Но это вирус, который известен нам, это не то, что как бы этот аденовирус, он в принципе известен. И я не думаю, что он должен вызывать такие большие побочные явления. В чем недостаток? В чем недостаток? Недостаток в том, что Россия утвердила эту вакцину, не публикуя полные данные об ее испытаниях. И я недостаточно, скажем так, знаю российскую реальность, или, может быть, предполагаю, но у меня нет фактов. Я думаю, что у многих людей нет фактов. Почему? Может быть, потому что они хотели быть первыми, догнать и обогнать Америку. И эти испытания еще не были закончены. Есть группа какая-то альтернативная. Я посмотрел их на YouTube, независимых врачей, которые говорят, что третья стадия будет закончена в мае. Но опять же, это не говорит о том, что в ней есть какие-то большие проблемы. Это просто говорит о том, что у нас нет данных. Почему у нас нет данных, я не знаю. Теперь, в России началась вакцинация. Вакцинация идет довольно интенсивно. И мой совет – поговорите с людьми, которые связаны с медицинской системой. Хороший врач, работающий в больнице, в приемном покое, в intensive care unit, реанимация, да, это по-русски, да, он вам скажет, что происходит. Он вам скажет, если поступают ли больные с тяжелыми реакциями на вакцину. Он вам скажет, насколько эффективна медицинская система в этом районе России. Я понимаю, что Москва, например, отличается, скажем, от, может быть, от Сызрани или каких-то провинций. И тогда нужно будет принять очень такое, так сказать, рациональное решение, сравнить риски и сравнить ту информацию, которая есть, и принять это решение. Одну еще вещь я могу сказать, что я слышал из нескольких источников, что Россия активно иммунизирует солдат. Да, и насколько я понимаю, ментальность российской власти, если так можно сказать, они бы не иммунизировали солдат, если это было бы настолько опасно. Они никогда не хотели бы понизить боеспособность своих солдат. Это не отрицает того, что там могут быть отдельные серьезные ляпы или какие-то side effects. Но, в общем, я не думаю, что они бы делали уж такую безответственную вещь, что они бы иммунизировали своих солдат какой-то опасной вакциной.
Спасибо большое. И, кстати, раз уж мы заговорили о рисках после прививки, я не могу не задать вопрос. Уважаемый Рав Бен-Цион, вопрос к вам. И есть побочные эффекты, да, и действительно, не стоит отрицать, есть два смертельных исхода после прививки у пожилых в Израиле и аллергическая реакция. Не подвергает ли это опасности жизни? То есть нет ли в этом нарушения запрета истории? Как бы ты знаешь, что у тебя есть какие-то, возможно, теоретические побочные эффекты или здоровье твое недостаточно крепкое. Нужно ли идти действительно на прививку? Как здесь решать?
Смотрите, вопрос же вот в чем. По Торе надо смотреть на обе стороны. Что будет, если я сделаю прививку, и что будет, если я не сделаю. И соотношение этого риска и этого риска. Определенно, если оба риска равны, то понятно, ничего не делай. Но если этот риск ничтожный относительно того риска, то это... То стоит это делать. Интересно, Тиферес Исроил, который жил около 200 лет назад, комментатор на Мишнайот, приводит про прививку на оспу, и он приводит в такой форме, что даже несколько человек от этого погибло, от этой прививки на оспу, но многие тысячи спасли. Многие тысячи были спасены этим. Я понимаю, что это линия, по которой надо идти, по Торе.
Спасибо большое, уважаемый Рав Бен-Цион. И Рав Яаков, тогда вам вопрос. Тот, кто не прививается, не бережет свое здоровье? Как же получается? Есть ли у вас что-то добавить на этот вопрос?
Смотрите, то есть, хотелось бы немножко добавить к тому, что сказал Рав Бен-Цион. То есть Рав Бен-Цион упомянул Тиферес Исроэль, Рав Исроэль Лившиц. То есть речь идет о начале 18 века, да, то есть, если я скажу, конце 18 века. То есть тогда вы понимаете, на каком уровне находились прививки, и на каком уровне находились исследования, и тогда, наверное, не было, речь не шло о каких-то организациях, которые бы проверяли данные прививки, или какие-то международные организации, которые принимали данные прививки. И тем не менее, Рафинам задавался этот вопрос, они взвешивали вот эти две стороны. Возможно, с одной стороны опасность, с другой стороны опасность, они выносили свое решение. Этот вопрос как бы он не новый, да. И тот же Рав Лившиц, он называет вот этого врача Эдварда Дженнера, который... Значит, который первый начал прививаться от оспы, и который, в принципе, насколько я понимаю, является одним из родоначальников этой вакцинизации, он называет его Михасидео Мотоулам, то есть праведником народов мира. То есть он как бы это тот человек, который спас тысячи жизней, и он как бы удостаивает его такого высокого звания, как праведник народов мира. Вот. Понятно, как бы, когда речь идет о каком-то конкретном человеке, да, то всегда он может сказать, что... что я останусь дома, я буду соблюдать меры предосторожности. Вот. Но если мы говорим как бы более широко, да, то есть почему именно здесь большие раввины нашего поколения они выступили тоже по этому вопросу, очевидно, здесь есть какая-то еще и общественная обязанность. Поскольку, во-первых, человек, который он не прививается, он... может заражать других людей, да, сам того не осознавая. То есть человек, или у него болезнь проходит бессимптомно, но заражает других людей. Он может, и совершенно недавно у моего хавруты умер дедушка, 98 лет. И он заразился в бетавод, в доме престарелых. То есть, и в принципе, то есть человек, который его заразил, там, они знают, кто это был человек. Он, понятно, что он сделал это, посвящал, он не сделал это специально, но то есть, он не знал, что он болеет. И так получилось, что он заразил этого дедушку. То есть 98 лет – это преклонный возраст, но как бы представьте себе состояние этого человека, который он знает, что он кого-то заразил, и получилось, что этот человек умер. Да? То есть это состояние такое довольно неприятное. Да? Это во-первых. Во-вторых, то есть, может быть, врачи меня поправят, если я неправильно говорю, то и при обычной вакцинизации необходимо около, чтобы было привито около 70% населения. Тогда это препятствует дальнейшему развитию болезни. И всегда в каждом обществе есть около 30%, которые по каким-то причинам не могут получить прививку. Как доктор Марголь упоминал, есть какие-то слои, которые мы не знаем, как они отреагируют, мы опасаемся. Вот. С другой стороны, это те слои, которые обычно они и довольно подвержены риску. Вот. И поэтому, как бы, то есть, таким образом, прививаясь, мы как бы помогаем им тоже в какой-то мере. Вот. И в-третьих, как бы, не знаю, то есть, опять же, то есть, это вопрос больше к врачам. Если есть какие-то другие способы остановить эпидемию, кроме как прививку, то или ну, да, то пока, я не знаю, по-моему, пока такие способы неизвестны. Вот. И поэтому, чтобы как-то вернуться обратно экономику, вернуться обратно систему образования, школы, хедеры, вернуться обратно людей, которые могли бы видеть, дать возможность видеть своих там, внуков, то это тоже, то есть таким образом получается, что человек, он как бы он заботится не только о себе, выполняя заповедь, заботится о своей жизни, он также заботится, выполняет заповедь ну, с хасодом, то есть по отношению к другим людям тоже, то есть добродетельность по отношению к другим людям тоже. Вот. И еще раз, уж мы говорили о подходе к Торе, да, то и даже если мы на минуту задумаемся и представим, что, скажем, врачи ошибаются, и эта прививка, она не помогает, прививка, она, скажем, то есть она не то, что мы ждали, не то, за что мы молились, да, то на этот случай как бы Тора тоже нам дает ответ. То есть поскольку есть такое понятие «шомер бисаим ашем», то есть то, что Всевышний от меня требует в этом мире, то есть то я выполнил. То есть я послушался специалистов данной области, я послушался раввинов, которые говорят. То есть больше от меня Всевышний не требует. Поскольку я сделал то, что возможно в моих силах, то Всевышний, он после этого, он заботится как бы о том, чтобы из этого, не дай Бог, не вышло каких-то проблем. То есть поэтому, как бы, с этой точки зрения, то есть, как бы, Всевышний о нас тоже позаботился. Да, то есть, как бы, мы делаем то, что в наших силах, по тем, как бы, данным, которые у нас есть. Вот, а Всевышний, пусть он позаботится о том, чтобы из этого не вышло каких-то, не дай Бог, каких-то проблем.
Спасибо большое, уважаемый Рав Яков. И я хочу задать следующий вопрос доктору Давиду Вольфсону. Смотрите, само слово «прививка», то есть нам прививают частично этот вирус. И вот такой вопрос. Вот человек, который сделал уже прививку, он впустил в свой организм, да, часть этого вируса, он может быть носителем вируса и заражать других? Я еще раз повторяю, я задаю вопросы, которые звучат чаще всего. У меня разрываются все каналы, и я получаю сейчас очень много вопросов, пытаюсь их объединить.
Смотрите, человек, который делает прививку, он не впускает в себя вирус. Он впускает какую-то частицу, о которой мы говорили, mRNA. Эта частица, она быстро очень разрушается. Поэтому нет какой-то опасности, что она остается на долгий период. Эта частица, она просто производит белок, с ее помощью производится белок, который помогает иммунной реакции организма. Человек не впускает в себя вирус в виде прививки, и нет опасности, что вирус у него останется, нет опасности, что будет какая-то генетическая проблема. Это теория конспирации, которая не имеет отношения к науке. И так считает большинство врачей, и мы всегда, как наша Аллаха говорит, «Улхимахарей аров», и, безусловно, большинство специалистов считает, что нет опасности в этом плане.
Спасибо большое. Доктор Арье Марголин, скажите, у меня к вам вопрос такой. Известны случаи повторного заражения вирусом даже у переболевших им. Вот не может ли случиться подобное у тех, кто уже получил прививку?
Очень хороший вопрос. Во-первых, случаев единицы, и они известны, потому что это, как говорят некоторые люди, impact factor syndrome, когда люди, понимаете, как в журналистике, если человек укусил собаку, то это публикуется, и все об этом знают. Но что там, к сожалению, там тысячи собак в тот же день кусали людей, это не пишут об этом, потому что это тривиально. Это единичные случаи, как правило, это не опасная инфекция. Но бывают исключения, и я не хочу, так сказать, входить в медицинские дискуссии, приводить, я смотрел некий case reports, есть отдельные описанные, отдельные исключения. Я думаю, что это возможно, но, как говорят, unlikely. Это, мы не видим это часто. При одном исключении. Мы видим мутации вируса, и это действительно неизвестно, как организм будет реагировать по логике. Так как, по-моему, и Moderna, и Pfizer, что они делают? Они вводят в организм spike protein. Это вот это, помните, корона, вот эти, так сказать, усики, как у мины, вот, знаете, такие выросты на вирусы, которым он цепляется за рецептор. Вот они вводят это в организм. Сам этот белок не может, насколько мы знаем, причинить вреда. И организм вырабатывает иммунитет, антитела. И они не дают вирусу в такой степени, скажем так, размножаться, проникать в клетки, убивают его. Я думаю, что это очень разумный подход. В чем проблема? Проблема в том, что вирус может мутировать, и у него могут быть другие белки. Проблема еще в том, я хочу это упомянуть, что CDC, и вы можете это найти на Гугле, я, так сказать, как мой друг сказал, я покупаю все мои мистические книги еврейские на Амазоне, также, так сказать, много того, что я говорю, вы можете найти на Гугле и посмотреть, сделать Google Translate и перевести это с английского, если хотите, на иврит, на русский, и за 15 секунд вы это увидите. CDC говорит, что люди после прививки могут вырабатывать mild disease, какие-то минимальные ОРЗ такие симптомы, просто так сказать, или ОРЗ, или такой небольшой бронхит. И с одной стороны, ну и пусть, ну и что? А проблема в том, что неясно, могут ли они заражать других непривитых людей. Например, вы сделали прививку, и ни про кого не будет сказано, через 3 месяца после второй прививки вы получили этот вирус, и у вас нет симптомов, или у вас начался ОРЗ, и вы вне опасности. Но вы пошли навестить родственников в Бейтавод, в дом престарелых, или навестить родственников, которые проходят химиотерапию. Есть вероятность, и опять же, это не до конца ясно на данный момент, но есть вероятность, что вы можете передать этот вирус. То есть может быть, вирус у вас есть, просто ему не дают поразить, так сказать, жизненно важные ткани в таком объеме. И поэтому нужно быть очень осторожным. Я еще хочу сказать просто людям, которые смотрят нас из России, опять же, что я совершенно согласен про Pfizer и Moderna, то, что было сказано. Аденовирус, который используется в русских прививках, он, да, может проникнуть в клетки, об этом пишут в интернете, но он известен нам. Я просто хочу вам сказать, что говорят 10-15% ОРЗ, просто ОРЗ, который у нас бывает каждый год, это коронавирусы, и аденовирусы часто приходят в наш организм. Это не то, что никогда в наш организм не проникали эти вирусы. Если целые вирусы проникали в наш организм, и видите, мы с вами после этих десятков ОРЗ сидим и разговариваем друг с другом, я думаю, что от какой-то его части, которая введена с прививкой, я не вижу, так сказать, большой проблемы с этим.
Спасибо большое. У меня еще один вопрос к нашим докторам, потому что мне здесь пишут. Есть люди с бронхиальной астмой и есть диабетики, да, и они продолжают задавать этот вопрос. Как им поступать? Я помню, что в начале урока вы озвучили такое мнение, что нужно персонально консультироваться с вашим доктором. Правильно?
Правильно.
И нужно ли особенно беречься после приема первой дозы вакцины? Вот такой вопрос.
Давайте я отвечу.
То есть насколько ослаблен иммунитет, доктор Давид?
Первая прививка дает эффективность около 50%, как доктор Марголин уже сказал. Поэтому по-прежнему нужно беречься, по крайней мере, до получения второй дозы, которая уже дает эффективность порядка 95%. Что касается больных с хроническими болезнями, то индикации, которые дали и Moderna, и Pfizer, они, безусловно, рекомендуют прививаться всем этим больным. То есть единственное исключение – это больные с тяжелыми аллергическими реакциями типа анафилаксис. Все больные с хроническими болезнями, они в первую очередь должны привиться, потому что сама болезнь гораздо более опасна для них и гораздо более опасна, чем прививка.
Можно добавить?
Конечно, да.
Да, во-первых, спасибо. Я полностью согласен с тем, что было сказано. Я бы хотел немножко повернуть дискуссию в такой момент. Я считаю, что прививка очень важна, и какая прививка, это важно. Но я вам приведу такую модель. Опять же, я немножко упрощаю вещи. Я, так я говорю с своими больными, так я пытаюсь говорить в видео. И поэтому просто, так сказать, как машаль такой, скажем так, да. Вирус – это наш враг, да, и мы пытаемся с ним бороться, да, с этой пандемией. И, допустим, наша иммунная система – это наша армия, которая у нас есть. И мы даем новую систему вооружения. Или симулятор, как бы вы это ни сказали, который позволяет ей познакомиться. Тема вооружения очень важна. Например, ну, для Израиля, скажем, просто или Машаль какой-нибудь, там, Кипат Барзель, да, это система, которая развивает ракеты. Это совершенно меняет ситуацию, безусловно. Но не забывайте, что эта система работает только постольку, что там есть офицеры и солдаты, которые ей управляют. Они должны быть натренированы, обучены, они должны быть в хорошей форме, у них должна быть, так сказать, дисциплина и т.д. и т.п. И я это, почему я это вам говорю? Потому что не только дело в прививке, а дело в общем вашем статусе иммунной системы. Я вам приведу пример. Я сейчас вам говорю из Кливленда, Охайо, который штат Охайо по народонаселению примерно похож на Израиль, с учетом арабского населения, да, примерно 10-11 миллионов человек. С эпидемиологической точки зрения, это не политические утверждения. Да. 10-11 миллионов человек, очень неплохая медицинская система, включая госпиталя Cleveland Clinic, второй госпиталь в Америке, и система университета Ухая очень добротная. Вот. Намного меньше скученность. Да, то есть человек может изолироваться от других намного легче, с отдельным санузлом. И при этом, несмотря на все, как сейчас я вижу, Израиль говорит про свои просчеты и недоглядки, смертность, посмотрите в Гугле, в штате Охайо в 3 раза выше, чем в Израиле. В 3 раза выше. Окей? Почему? Я говорил с несколькими коллегами. И наше впечатление, потому что Охайо поражено, к сожалению, из-за ухода промышленности, поражено эпидемией опиоидов, наркотиков и алкоголизма, переедания. Люди в плохой форме. Люди в плохой форме, которые мало следят за собой. И они могут быть замечательными людьми, но, к сожалению, потребляют очень много сахаров, алкоголя, мучных изделий, сидячий образ жизни. Иммунная система в плохой форме, несмотря на в худшей форме, чем я бы сказал, скажем, насколько я понимаю, в Израиле, в массовом порядке, в 3 раза выше уровень смертей. Это может быть не единственный фактор, я это знаю, но просто чтобы подчеркнуть то, что я говорю. Поэтому в дополнение к прививкам, которые я горячо рекомендую и сам сделал, и когда будет возможность, сделаю своей семье, и мои родители сделали это в Израиле, я рекомендую людям простые, добротные методы, чтобы улучшить, как здесь говорят, свой well-being, изменить диету, посмотреть на то, что они едят, посмотреть, как делают ли они регулярно зарядку. Мы рекомендуем 20 минут в день, ничего такого сногсшибательного. Регулируют ли они свой стресс? Помните, что стресс подавляет вашу иммунную систему, и это не так сложно, и мы это видим. И кроме этого, мы, вот наш опыт, мы используем такие простые вещи, как цинк. Мы использовали витамин D еще до этих публикаций, начиная с марта. Витамин D сейчас это подтверждено очень многими исследованиями. Окей. И я вам только хочу сказать, я не хочу занимать очень много времени. Опять же, посмотрите на evrei.com, есть видео по-русски. Если вы когда-то читаете этот журнал, любите делать добро, община Хафицхайм, энтузиасты его делают, там есть рубрика о здоровом образе жизни по Торе, там много писалось о подобных вещах. Это несложно и не требует бюджета. Такая проблема, витамин D очень легко восполнять, и очень сложно сделать это правильно на длительное время. Я приехал в Ухай 11 лет после... как это будет, итмахут на иврите, да, после феллоушип, тат итмахут. И мы, была активная кампания, давайте восполним витамин D. Всем давали витамин D. Сейчас выяснилось, большинство населения deficient or insufficient. И в некоторых общинах, minorities, там, например, которые по разным причинам, 80% населения, 80%. И нужно... Я могу рассказать мои соображения, но я не хочу, как здесь говорят, наступать на пятки лечащих врачей. Правильный подход – проверьте уровень витамина D в крови и потом следуйте указаниям врача. Но не забывайте, что практически, я бы сказал, для большинства ашкеназийских религиозных евреев, которые редко бегают полуобнаженными по солнцу, нужно постоянный буст витамина D. Мы здесь, например, в Ухаю используем от 2 до 4 тысяч юниц витамина D3. Есть даже другие рекомендации. Это просто, например, люди, которые не могут проверить свой уровень. Люди с проблемами печени. Или просто есть люди, которые тяжело перерабатывают витамин D3. Иногда мы используем D2. Это не просто так, как здесь, как говорят, в Израиле с Бейнг и Вагамарну. Это витамин D должен быть восполнен. Опять же, мое мнение, уровень в пандемию должен быть от 50 до 70 нанограмм. Не путайте с наномоль, это другие единицы. Я просто не хочу перегружать вас информацией, но отнеситесь к витамину D серьезно. Был Spanish study, Indian study, было очень много исследований. В конце концов, доктор Фаучи здесь признался, что он принимает витамин D и C. И это, так сказать, тоже о чем сказать. Старый витамин С, который нам известен десятилетиями, предотвращает респираторные заболевания. Мы можем спорить о quality of evidence. Я не видел никакой проблемы принимать 1 грамм витамина С для людей, за исключением людей с камнями в почках, которые должны посоветоваться с нефрологом. Может быть, это не очень хорошая идея. Определенные типы камней с почек могут быть противопоказанием, и люди на химиотерапии. Остальные люди могут принимать витамин С. Я упомянул цинк. Мы, так сказать, принимаем, я, так сказать, буду очень коротко, от 20 до 30 миллиграмм в день взрослому здоровому человеку. Есть небольшой шанс анемии после нескольких месяцев приема цинка. Я никогда это не видел. И в литературе не описаны случаи в дозах меньше, чем 50 миллиграмм в день. Но, тем не менее, это может случиться, это reversible, то есть эта анемия проходит, и вы можете принимать копор, медь, в очень маленьких количествах, если вы хотите ее предотвратить. Есть анекдотичные какие-то сомнения, что, может быть, цинк может вызывать более серьезные побочные явления. Я знаю, что такие утверждения были сделаны, я никогда этого не видел, посоветуйтесь со своим врачом. И последнее, цинк не может, понимаете, цинк это металл, как вы помните по химии, и цинку сложно проникать в клетки, да, липид, да, мембрейн, ему сложно проникать, я опять же очень упрощаю, поэтому ему нужен ионофор.
Доктор Ария, прошу прощения. Самое главное, чтобы сейчас вас не наслушались и не занимались самолечением, потому что вы опять говорите многим непонятные слова. Если можно, более деликатно эту тему, потому что действительно есть люди, которые воспринимают дословно рекомендации, потому что вы доктор, вы являетесь авторитетом, и, соответственно, ну, в общем, поаккуратней. И есть еще куча вопросов.
А, хорошо, я тогда буду коротко. Во-первых, это не является самолечением, потому что эти добавки не требуют рецепта. Окей? И они, например, в Америке они называются едой. Да, то есть это food additives. А, во-вторых, я да, вижу, что они помогают и людям, которые, у которых не был вирус, и у которых у нас в комьюнити было много случаев, людей, у которых был вирус. И в-третьих, я еще раз говорю, поговорите со своим врачом, не делайте ничего без рекомендации своего врача, но для того, чтобы вы могли о чем-то говорить со своим врачом, вы должны знать как, хотя бы какие-то темы, на которые с ними можно говорить. И как я сказал, витамин С, Д, цинк, и как добавка к цинку гидроксиквартцетин, или кварцетин, если вы живете в Америке. Это последнее, что хочу сказать. Спасибо.
Спасибо. Я думаю, что это не последнее, что вы сегодня точно скажете. Уф, уважаемый Рав Бенцион, столько сегодня много всего рассказали уже, честно, наверное, можно медицинскую степень получать, сдать экзамен. Но у меня такой еще вопрос. Скажите, пожалуйста, вот после всего, что мы услышали, является ли прививка признаком слабости, что человек надеется на прививку, а не на Бога, на Творца? Вот где эта грань?
Смотрите, грань находится в сердце человека. Вопрос. Если человек полагается на прививку и только на прививку, то это проблема. Он должен знать, что всем руководит Бог. Написано про царя Осо, что он болел ногами, обратился к Богу только и Марофим. Нет, он был цадык, он был большим человеком, царь Осо. Вопрос. Человек должен знать, что все от небес, все от Бога. Но Бог хочет, чтобы мы действовали естественными путями и делали прививку. Ответ на это внутри сердца человека. Что он ощущает? Но вообще-то человеку может помочь, если он сам про себя будет говорить, что если Бог захочет, то прививка была ему на пользу. Интересно, в Гемаре Брахот говорится про разные, про лечение. Там написано про кровопускание. Это Гемара Брахот. Так есть специальное благословление, говорят. И я думаю, что это так и может помочь. «Еги рацом милфонеху ашем барикай, что было желание от тебя, Бог мой Бог, шетей эйсэк зэль или рафуэ, чтобы это занятие было мне на лечение». Кирей фехина мото, ты лечащий бесплатно. Я думаю, что человек, если он это будет, скажет, это может прибавить в его ощущении, и это молитва к Богу.
О, спасибо вам большое. Уважаемый Рав Яаков, если вам есть что-то добавить, и к вам особенный вопрос, скажите, пожалуйста, нужно ли говорить какое-то благословение на прививку? Вот мы дождались, вот мы приходим на прививочный пункт, и испытывая такую радость, нужно ли говорить какую-то браху, благословение?
Да, то есть это довольно интересный вопрос. И только немножечко добавить к тому, что сказал Рав Бенцион. И то есть вот эта правильная пропорция выдержать на том, насколько мы полагаемся именно на прививку или полагаемся на Всевышнего. То есть сейчас, когда, скажем, у нас в Израиле слышатся такие радостные возгласы о том, что мы первая страна по приему прививок, мы первые те, которые победим корону, то вот таких заявлений, мне кажется, стоило бы опасаться, да, поскольку как бы здесь человек, он, мы пытаемся показать, что мы самые лучшие, самые успешные, и мы полагаемся именно как бы на эти прививки, а не понимаем, откуда придет это истинное исцеление. То есть поэтому такие вот эйфория с такими заявлениями мы первые в мире, то есть мне кажется, это как раз это не то, что нам как, не то, что мы как религиозные евреи должны искать. Вот. А насчет благословения, действительно, я могу поделиться, моя жена, она работает тоже в медицинской сфере, она делает прививки, и она видит, как бы через нее проходит там множество людей. И она видит, что есть люди, которые это принимают действительно какой-то радостный факт. То есть это как будто какая-то панацея, которая вот наконец-то человечество будет спасено. Есть просто банальные случаи. То есть человек, который полгода не видел своих внуков, для него это какое-то такое радостное событие. Вот. Вплоть до того, что люди как бы даже говорят, может быть, стоит сказать Благословение Шихияну, да, то есть там Благословение Всевышнего, что мы дожили до этого дня. Вот, то есть, если уже говорить, речь идет о Шихияну, то, наверное, ну, то есть, правильная форма будет «Атовы Аметим», да, то есть, это когда у нас есть какие-то радостные события, и которые разделяет не один человек, он разделяет его со многими, то есть, в данном случае, то есть, человек, он как бы не получает, не только он получает какую-то прививку, но он тем самым, как бы, он помогает и другим людям, и своим близким, то поэтому, как бы, это все равно, как человек, который покупает стиральную машину, и он не он один получает от этого удовольствие, а получает вся семья. Да, то, наверное, речь идет о благословении Това Метих. А в любом случае, поскольку Аллаха устанавливает, что это благословение это Рашус, да, и то есть не совсем понятно, действительно он что-то получает, или это благословение, то есть это просто мы пытаемся предотвратить что-то, да, то есть, наверное, благословение Шихияну это каких-то особых оснований нет говорить. Но то, что Робинсон сказал, вот это, скажем, поле тфила, перед тем, как принимать лекарства, да, принимать какие-то лечения, да, которые говорят о том, что Всевышний, это он, который посылает лечение, это исцеление, это как бы поставит всю эту систему в какую-то, наверное, правильную пропорцию. Да, и может быть это, скажем, довольно банальная процедура, она может быть стать каким-то таким поводом духовного подъема. Так мы видим, то есть жена расскажет, что даже религиозные люди приходят и начинают искать там в телефоне, мне сказали, там нужно что-то сказать перед тем, как делать прививку, то есть они чувствуют, что это какая-то, действительно какое-то, что-то здесь происходит, да, то есть поэтому, как бы, чтобы сделать это как-то с правильной пропорцией, сделать это как бы с правильным отношением, то, конечно, вот это благословение, которое то есть, если нужно, потом Мирям я могу это переслать, чтобы вы потом, если желающие люди, которые хотят это увидеть, то есть, в принципе, это есть у нас на сайте тоже, это благословение перед, не перед прививкой, перед любым лечением, да, и после него говорит тоже Брух Рой Фехолим, что Всевышний тот, который излечает больных.
Спасибо большое, уважаемый Рав Яков. И следующий вопрос. Доктор Давид Вольфсон. Скажите, пожалуйста, вот в Израиле люди, которые прививаются, они получают со временем так называемые зеленые паспорта. Я видела, что в России тоже какие-то такие удостоверения дают. Какие они преимущества предоставляют, такие вот документы? Насколько важно их беречь?
Мирьям, насколько я знаю, пока этого еще нет. И это не совсем медицинский вопрос. С точки зрения медицины понятно, что человек, который привился, он менее опасен для окружающих. То есть это то, о чем сейчас Рав Яков говорил, что о том вам идти, потому что это он помогает не только себе, но и всем окружающим. Насчет зеленых паспортов, насколько мне известно, пока еще этого нет. Были какие-то проекты, что это будет. Вот мне ничего об этом не известно.
Хорошо, а может быть, вы знаете, будут ли продолжены клинические разработки для усовершенствования вакцины, если это действительно нужно? Как вообще это работает?
Понятно, что работа над этим, она продолжается, и она будет продолжаться, потому что, во-первых, мы не знаем, сколько времени эти прививки будут действовать. Есть совершенно разные мнения, так как эта прививка относительно новая, и меньше года, как начали ее разрабатывать, неизвестно, сколько времени она будет работать. Понятно, что эти исследования продолжаются, и побочные явления, side effects, они тоже все изучаются, и мы все должны о них сообщать в Министерство здравоохранения. Поэтому понятно, что работа продолжается, и это очень важные работы. Кроме того, есть новые мутации, которые о них мы тоже еще не очень много знаем, и не очень понятно, насколько эта прививка от них помогает. И вполне возможно, что будут еще какие-то мутации. Поэтому эта работа, безусловно, продолжается и будет продолжаться. И более того, насчет других болезней, я не сомневаюсь, что это даст толчок к новым прививкам, а других болезней тоже. Поэтому это, безусловно, все будет продолжаться.
Спасибо большое. Уважаемый Рав Бенцион, скажите, пожалуйста, а может ли Аллаха обязать прививку принимать? То есть идти и делать? Есть такая Аллаха?
Что значит, что Аллаха обяжет делать прививку? Есть Аллаха, что человек должен заботиться о своем здоровье. Если действительно это входит в обязанность заботиться о своем здоровье, может быть.
Спасибо большое. И вопросов вот, действительно очень много. Рав Яков,
добавьте, пожалуйста. Есть у нас Маген Авраам, да, который приводит Радваза, который говорит, что если врачи говорят, что больной обязан должен принять какое-то лекарство, которое им поможет, а больной отказывается, то, в принципе, можно его заставить принимать, да. Но не знаю, насколько в нашем случае как бы это та ситуация, о которой идет речь. То есть, во-первых, Морук Ция, это Рав Яков Эмбин, он говорит, что это речь идет только о том случае, когда это проверенное лекарство. Если же речь идет о лекарстве, которое оно не совсем проверенное, и больной опасается, что оно ему не поможет, то тогда его невозможно обязать. С другой стороны, мы говорим же сейчас в данном случае не о больном. В данном случае мы говорим о человеке, который, в принципе, здоровый, который делает это как превентивная мера, чтобы не заболеть. Да? То есть это не совсем та ситуация, о которой говорил Маген Авраам. Вот. Кроме того, человек может сказать, что как бы, я не буду прививаться, я буду оставаться дома. Вот. Но с другой стороны, как общество, то есть такие прецеденты, да, были, мне кажется, в Америке, что когда была эпидемия кори, то как политика были школы еврейские, ишивы, которые сказали, что мы не будем допускать тех учеников, тех студентов, которые не привились. То есть личное дело человека прививаться, не прививаться, как бы это его дело. Но, в принципе, как какая-то система общественная, то у нас были прецеденты, когда, то есть, по крайней мере, в Америке, когда так были такие политики, где ограничивали доступ студентов, которые не принимали прививки. То есть такое, да, были такие прецеденты.
Спасибо вам большое. Доктора, есть вам что-то еще добавить? Я вижу. В любом случае, у меня есть много вопросов. Да.
Я, может быть, даже, я вижу, что я не слишком много занимаю времени, но я хочу добавить одну важную вещь, идею насчет паспортов. В Америке, например, нет паспортов, но везде, я уверен, и в Америке, и в России есть одна и та же идея. В вашем паспорте или в вашей бумажке написан lot number. Lot number – это номер бутылочки, из которой вам привили. И я очень рекомендую вам его сохранять. Его знать, сохранять, потому что если будут какие-то вопросы в ту или иную сторону, скажем так, я не буду вдаваться, вам важно знать, иметь этот номер. Я думаю, что это правильно. Какие будут преимущества, я не знаю. У нас, например, об этом не говорят, но в двух словах, мне кажется, опять же, что прививка – это просто еще один инструмент, который очень важен, я его очень рекомендую. Но я не поддерживаю то, что люди называют «overat sofa курс». Если вы в Израиле, вы знаете то, о чем я говорю, что все сделали прививку, забыли о коронавирусе, и все моментально будет как в прошлом. Я не уверен. Я думаю, что это займет какое-то время, все будет хорошо, но нужно быть осторожным и после прививки.
Спасибо большое. И следующий вопрос. Есть ли необходимость делать прививку, если вся семья уже переболела коронавирусом? Уважаемые друзья, я начинаю принимать ваши вопросы. Сейчас я зачитываю те вопросы, которые были получены мной в самом начале нашего круглого стола по WhatsApp. И далее в последовательности я буду в чат. Сейчас я даю возможность всем задавать вопросы. Так нужно ли прививаться, если уже переболели коронавирусом?
Есть по этому поводу разные мнения. На данном этапе в Израиле не прививают тех, кто переболел коронавирусом. Это пока не рекомендуется. Возможно, в дальнейшем это будет. Мнения по этому поводу разделяются, нет единого мнения. Ввиду того, что есть различные мутации, и возможно, что люди, которые переболели полгода назад или больше. Возможно, что сейчас вирус несколько изменился. Возможно, есть смысл в таком случае прививаться. Ну, еще раз, это пока Шануй Бамахлокет, нет единого мнения по этому поводу.
Насколько я знаю, в Америке это не является противопоказанием, но мнения ученых разделились, и есть мнение, что активный иммунитет держится 4 месяца. Есть люди, которым согласны, есть не согласны. И с этой точки зрения, да, может быть, имеет смысл привиться. И опять же возникает вопрос, если настоящий вирус дает ограниченный иммунитет, насколько прививка будет более эффективна, чем сам вирус. Это открытый вопрос, и я советую, это хороший вопрос. Это то, что я на этот счет знаю, обсудить это со своим врачом.
Спасибо большое. И следующий вопрос. Во-первых, всем вам большое-большое спасибо. Много раз от наших участников, их более 420 человек сейчас с нами. В Америке сейчас уже 3 часа дня, да, в Израиле это 11 час ночи. И тем не менее, скажите мне, если вы уже все устали, покивайте, мы будем закругляться, наш круглый стол будем закруглять. Но тем не менее, есть у меня вопросы, и было обещано, что мы ответим на них. Я попытаюсь объединить. Уважаемые друзья, не обижайтесь, пожалуйста, если я не успею чей-то вопрос задавать. Итак, вопрос к Рабаним. Уважаемые Рав Бен Цион и Рав Яков, как реагировать на нападки, что в религиозных кварталах якобы больше случаев заражения этим вирусом? Что и как можно отвечать таким людям?
Смотрите, одна из объективных причин, на мой взгляд, что в религиозных кварталах более многодетные семьи. У каждого из детей есть друзья. И поэтому это может привести больше к распространению вируса. Вторая сторона, что часто в религиозных кварталах есть больше скученность. Мне кажется, это два объективных фактора. Что вы думаете, Рав Янкев?
Мне кажется, да, это то, о чем говорит. То есть, во-первых, это большие семьи, да, и которые проблема с проживанием, люди живут на небольших помещениях. Кроме того, по своей структуре общества, но у нас есть общественные молитвы, есть какие-то общественные учебы, вместе люди учатся, то есть люди встречаются гораздо больше, чем люди в нерелигиозных секторах, которые чаще живут по своим домам и встречаются реже, чем люди религиозные. То есть это объективная причина, которая они известны, то есть секретов здесь в данном случае нет.
Спасибо большое. Следующий вопрос. Слышала мнение, что РНК-вакцины могут вызывать долгосрочные побочные эффекты в виде аутоиммунных заболеваний, например, волчанку. Может быть, стоит подождать израильскую вакцину и не рисковать, прививаясь вакциной совершенно новой технологии? Доктор Давид.
Я боюсь, что пока нету данных об этом. Израильская вакцина пока не готова, неизвестно, когда она будет готова. Насколько я понимаю, еще до этого довольно далеко. Израиль закупил вакцину американскую для всего населения, поэтому израильская вакцина, видимо, пойдет уже в другие страны. Вот. Что касается волчанки и прочих заболеваний, я не знаю, пока нет никаких данных об этом. То есть мне об этом ничего не известно.
Я бы только хотел еще добавить. Во-первых, я полностью согласен, спасибо. Во-вторых, волчанка, она называется systemic lupus erythematosus. Он называется the great imitator. И одна из проблем, что никто не может точно сказать, что ее вызывает. Это аутоиммунная реакция на очень большое количество потенциальных веществ, в том числе частей вирусов, которые совершенно не связаны с коронавирусом. Это заболевание развивалось у людей, у которых никогда не было коронавирусов, или был коронавирус, связанный с ОРЗ. И мы иногда не знаем, почему он развивается. Поэтому я не очень люблю такие утверждения. Почему? Потому что на него нечего возразить. Никто не знает точно, что вызывает волчанку. Поэтому может или не может, это не совсем легитимный вопрос. Мы бы увидели, если Pfizer испытал это на 44 тысячах человек, и я и скажу, что Pfizer можно верить, мы бы увидели какие-то случаи волчанки. Но мы их не увидели. Это все, что мы знаем.
Спасибо. Спасибо большое. И, друзья, я жду ваших вопросов в чат, пожалуйста. А пока вы пишете в чат, у меня вопрос с наших социальных страниц, наших страниц социальных сетей, прошу прощения. Мы не говорили сегодня о китайской прививке. Интересуются люди, а что же с китайской прививкой? Вы улыбаетесь. У вас есть какие-то данные?
Я много могу сказать, что одна из моих коллег из Китая, и я, так сказать, не могу все, так сказать, рассказывать, но мы обсуждали с ней с марта месяца то, что происходит в Китае. Очень приятный человек. И, во-первых, в Китае, то, что я могу сказать, там очень серьезно относились к маскам и, так сказать, карантину. Просто, я бы даже сказал, со сталинской серьезностью, если вы понимаете, о чем я говорю, очень жестко. И с другой стороны, нету полной прозрачности из того, что происходит в Китае. Поэтому я знаю, что там есть вакцина, но что с ней происходит, я не знаю. Поэтому, если у меня есть выбор вакцин, я бы пошел с той вакциной, про которую я знаю больше.
Совершенно с этим согласен.
Спасибо большое. Кстати, когда был анонс нашего круглого стола, один мой коллега из Украины, Даниэль Вайсберг, он написал: «Вау, то, что вы пишете, для нас это какой-то фантастика, какой-то блокбастер». И, соответственно, здесь задают вопрос: в Украине, как вы думаете, будут прививать население или нет? Мне грустно от такого вопроса,
конечно. Не знаю.
Я надеюсь, что буду. Я думаю, что везде будут прививать, когда будет возможность. И просто, чтобы помочь людям, которые живут в бывшем Советском Союзе. Во-первых, я сказал про вакцины, про «Спутник-5». Не скидывайте его со счетов, посоветуйтесь. Во-вторых, я совершенно не имею никакого галактического авторитета. Я, так сказать, могу только сказать свои соображения с позволения раввинов, которые здесь присутствуют. И тем не менее, я заметил, что здесь, в наших общинах, в Америке, была разница, если в вашей общине есть больные, и они, так сказать, перед вами, эпидемия пришла в вашу общину, ваши соседи, ваша синагога, посоветуйтесь, если, конечно... Если есть какой-то выбор, не нужно делать никакие вакцины в субботу. Но если у вас нет выбора и у вас есть это опасность, которая перед вами, я видел, что здесь и RCA, и раввины из Агудат Исраэль видели это как Сафек Сакана или Хулеша Инбо Сакана. И я не буду входить в детали, посоветуйтесь, потому что мне кажется, что особенно в странах, где есть проблемы с доступом к вакцине, есть проблемы с медицинским обслуживанием, вы не знаете, что может случиться, нужно отнестись к этому с особой серьезностью.
Спасибо большое. Я еще раз прошу прощения, если я не успею задать чей-то вопрос. Я думаю, что у нас еще остается 3 минуты, и мы закругляем наш круглый стол, правда? Здесь много спрашивают про побочные эффекты, как к этому относиться. Ну, во-первых, мы говорили уже об этом. Во-вторых, невозможно предугадать, да, будут они или нет. Это в равной степени так же, как есть люди, которые болеют коронавирусом с абсолютно разными симптомами. Лично я не хотела бы проверить на своей шкуре, как это будет в моей семье. Не дай бог, ни про кого не будет сказано. Я вижу очень много комментариев медицинского характера, но я, к сожалению, не могу их зачитывать, потому что у нас не медицинский диспут сегодня. Мы все-таки не забываем, что мы находимся на платформе Толдот Йешурун. Это крупнейший сайт, крупнейшая организация образовательная для русскоязычных евреев. И, кстати, благодаря коронавирусу мы обнаружили новый плюс. Теперь мы с вами можем встречаться в наших проектах Zoom. Каждый год, каждый день есть достаточно много уроков, которые с большой любовью и заботой и профессионализмом готовятся для вас. Подробное расписание вы можете увидеть на нашем сайте. Чуть ранее я выслала ссылочку. Приходите, участвуйте, задавайте ваши вопросы. Будьте с нами и учите Тору. Я постараюсь сейчас выловить очень много вопросов. Пишут, что уважаемые гости студии обсуждают Израиль, немного Россию. Это понятно, но я хочу повторить свой вопрос. Что вы можете сказать о Германии? Я не знаю, если будет ответ на этот вопрос.
Я не знаю, что происходит в Германии. Я там никогда, слава богу, не был. Не знаю.
Я бы сказал, если Pfizer разработал эту вакцину, и мы ей доверяем, то я бы доверял тому, что там происходит, потому что я никогда не был в Германии, и у меня нету много друзей, или у меня нету друзей или родственников в Германии, но потому что я вижу, они как раз подошли к этой эпидемии достаточно ответственно в основном. И я бы просто учитывал те же бы принципы, что мы обсуждали. Это не важно, в какой стране вы находитесь. И просто действовал бы рационально, спокойно и сравнил бы источники информации.
Спасибо большое. И опять же, здесь много вопросов таких персональных о самочувствии и все такое. Я еще раз напоминаю нашим слушателям, если вы немножечко опоздали, то наши доктора сказали, что в таких случаях нужно обратиться к вашему лечащему врачу. А рабаним отправили вас к вашим раввинам, к вашим духовным наставникам. Поэтому здесь универсального совета нету. Нужно слушаться персонально, каждому индивидуальный подход. Много интересуется здесь, что с Оксфордской прививкой. Если есть данные, доктор Марголин?
Она еще не пришла в Америку. Это, как вам сказать, опять же, в нашем сравнении, в нашей войне с коронавирусом нужна и, понимаете, и Кипат Барзель, и противоракетная установка, и самоходная артиллерия. Нужны разные методы. И я просто думаю, что эта хорошая вакцина будет дополнительной, так сказать, дополнительное оружие в войне с коронавирусом. И практически в большинстве мест вы получите ту вакцину, которую вам могут дать. По крайней мере, то, что я вижу в Америке, в Израиле тоже. Не то, что люди так уж ее выбирают. Но со временем мы увидим разницу, и мы поймем, может быть, когда лучше применять одну вакцину, когда другую. И я очень рад, что в Израиле развивают вакцину. Это тоже очень замечательно. Будет еще одна, так сказать, оружейная установка в этой войне.
Спасибо большое, уважаемый доктор. Рав Бенцион, Рав Яков, к вам вопрос. С прививкой все более-менее понятно, но ведь все болезни имеют духовные корни. Можно понять, что надо верить в то, что вакцина все решит. Один укол, и как бы все окей, все решилось. А как же насчет лашон ара и так далее, и тому подобное, о чем вы говорили до сих пор? То есть от наших действий, от того, как мы будем дальше жить, относиться друг к другу, ничего не зависит, или это уже не важно? Я позволю пояснить этот вопрос. То есть, действительно, мир изменился. Как действовать, как жить в новых условиях с духовной точки зрения? Рав Бенцион.
Смотри. То, что появилась вакцина, но это духовные вопросы. Как на это уже обратил внимание Рав Хаим Каневский, что одно из путей, что человек, когда он болеет, его болеет или опасается, что он болен, его изолируют. Отдаляется один другого на 2 метра, что, в принципе, это как человек, человек, который находится в недуй, в духовной изоляции от общины, его отдаляют на 4 локтя. И мецора, человек, который... прокаженный, почему человек становится мецора, что он говорил плохое о других. То есть сама вот эта изоляция говорит нам, что мы должны укрепить нашего, беречь наши уста, чтобы не говорить плохое о другом еврее. Это из духовных основ, и с этим надо продолжать дальше работать.
Спасибо большое. Рав Яков?
Да. Действительно, жалко было бы все то, что Всевышний сделал. Около года мы уже сидим здесь в изоляции, около года мы не можем нормально существовать, и вдруг в один прекрасный момент все вернется, как было. Да? Наверное, Всевышний у него есть какой-то более глубокий замысел. Поэтому как бы, те уроки, которые каждый из нас выносит из этого, как понятно, что они должны как бы, с нами остаться. При том, что, насколько нам известно, Рав Штейнман, да, он умер еще до коронавируса, да, но он часто говорит такую вещь, что каждый человек, он знает, где у него слабые стороны. Да, то есть и работа над теми слабыми сторонами, которые у него есть, это как бы это то, что это и он знает те проблемы, которые у него есть, это как бы это в каком-то мере это его задача в этом мире, да. То есть поэтому как бы ни в коем случае, то есть как бы поэтому мы говорим, что вот эта эйфория, что вот сейчас мы как бы первые в мире победим корону, это как бы это не совсем то, что мы ищем, да. То есть как бы понятно, нужно помнить о тех уроках, которые были, как мы не могли встречаться с родственниками, с друзьями. Это все те вещи, которые как бы пришли нас научить, насколько мы должны ценить эти взаимоотношения. И Всевышний все-таки хочет, чтобы мы взяли с собой какие-то уроки из того состояния, в котором мы находились.
Спасибо большое. Я думаю, что на этой оптимистичной действительно вот просто подвели черту. Рав Яков, вы подвели черту, вы взяли, просто сняли у меня с языка, как говорится. Действительно, это были мои слова, но вы их сказали. Спасибо вам большое всем участникам. И я, наверное, осмелюсь в присутствии уважаемого Бен Циона подвести итог и провести параллели с нашей недельной главой. Как мы видим, да, что сердце фараона, оно ожесточается, он видит казни египетские и как бы он опасается. Но со временем он видит, что все проходит, он срывает с себя маску, выходит опять на улицу и ничего не боится. Опять он показывает пальчиком Всевышнему, опять он грозит небесам, смотрите, я продолжаю вас не уважать, да, а именно так он себя и вел. Давайте не будем уподобляться фараону глупому, который был действительно наказан за неподобающее поведение. Это увидели все народы мира. И таким образом было доказано могущество Всевышнего Творца, народа Бога Израиля. И давайте заботиться о себе, о наших душах. И как поется в одной недавней актуальной песне певца израильского Ишая Рибо, нужно сделать какие-то выводы. Что ты хочешь, Господи, чтобы мы поняли и выучили из этого урока? Давайте сделаем выводы. Это очевидно, что что-то должно мы поменять. А вот каким наш будет завтрашний день, давайте подумаем.
Можно спасибо сказать, что это очень короткое, 30 секунд.
Да.
С вашего позволения. Просто после многих бесед с многими больными и здоровыми людьми и скромные уроки, которые мы делаем. Просто я хочу сказать с позволения раввинов сказать что-то очень-очень короткое, 30 секунд. В нашей недельной главе мы знаем, что Батя, она вытянула руку, эта рука вытянулась. И Раши приводит, что огласовки соответствуют написанию слова «служанка» Ама. Но мудрецы говорят, что два объяснения в Талмуде, мудрецы говорят, что ее рука вытянулась. И Рав Фурман говорит, что можно понимать и так, что она, казалось бы, ее рука вытянулась, она сделалась больше, что любой человек сказал бы, разумный человек может достичь. Взять еврейского ребенка, спасти, вырастить его евреем во дворе фараона, который повелел убивать еврейских детей, это больше, чем было возможно. Но, тем не менее, каждый из нас может вытянуть свою руку, насколько мы можем. И, может быть, вот этот круглый стол, это часть этого. И посмотреть на людей, которые изолированы, людей, которым не хватает внимания, и помочь им, не подвергая себя риску, и следить за лашон ара и лашон атов, говорить добрые слова хорошим людям. Спасибо.
Спасибо большое. Рав Давид, ваши прощальные слова. Доктор Давид, да. Все стали раввинами и докторами.
Я не буду много говорить. Я, во-первых, очень рад был всех увидеть. Рава Бен Циона, Рава Якова, которых я не видел очень давно. Вот. Я очень надеюсь, что мы сможем увидеться снова в Бейт-Мидраше. Вот, без Раташем. В последнее время я занимаюсь только по телефону. Так что Ну вот, надеюсь, что можно будет снова увидеться в Бет-Мидраше. Я всем хочу пожелать хорошего здоровья, всем, кто может привиться той прививкой, которая есть в их стране. Слава Богу, в Израиле, в Америке есть хорошие прививки, действительно, нам повезло. Вот, я думаю, что в других странах тоже можно, это тоже дойдет до них. Всем рефуа шлема, был очень рад всех увидеть. И вот, будем надеяться, что... Да, спасибо Мирьям вам за организацию этого круглого стола.
Спасибо. Спасибо, заслужил Рав Яков. И вам слово, и завершит у нас Рав Бенцион. От него будет особый ворд, особое слово, я надеюсь. И браха для всех. Рав Яков, что вы скажете по итогам?
То есть, мне кажется, что хотелось бы тоже поблагодарить всех, и с кем-то мы знакомы, с кем-то мы нам сейчас мы удостоились познакомиться. То есть, спасибо Мирьям, которая подготовила и провела эту встречу. То есть, действительно, как бы это мы стараемся во всем, как религиозные евреи, следовать путями Торы. То есть, мы стараемся в своих действиях, во всех выборах, которые у нас есть, мы стараемся следовать Торе. И поэтому как бы это было очень важно определить, что у Торы есть что сказать также и по вопросу о прививках, о том, как человек должен вести себя в такой ситуации. Вот. То есть Тора – это не только то, что происходит на кухне, смешивание мясного с молочным, это не только вопросы шаббата. Тора – как бы это любые жизненные ситуации, которые встречаются. И поэтому пытались показать в какой-то мере, как, с какой позиции смотрят на это врачи, с какой позиции на это смотрят раввины. Вот. И мне кажется, что, наверное, это будет какая-то польза от того, что от этого круглого стола. То есть я для себя тоже многое узнал и почерпал из того, что здесь говорили уважаемые врачи и Рав Бенцион. Вот. И хотел бы, конечно, пожелать всем, чтобы мы наконец-то смогли снова общаться и встречаться вместе и лично, как бы, и чтобы это была возможность для нас вот этот весь коронавирус вырасти духовно, стать на какую-то более высокую ступень, чтобы мы продолжали и дальше расти. Спасибо всем.
Спасибо большое, уважаемый Рав Яков. Да, приходит очень много благодарности, действительно. Люди пишут, что этот урок принес многим людям ответы на их вопросы. И благодарят всех наших спикеров за их профессионализм, за способность найти ответ тут же, не заглядывая в какие-то книги. Правда, большое-большое вам спасибо. Всем рефуа шлема. И спрашивают, будет ли запись этого урока. Извините, пожалуйста, я особо еще раз повторю, что да, вы видите сигнал, значок о том, что у нас урок записывается. И он в скором времени появится на сайте Толдот Ешурун. А во-вторых, мы сейчас ввели прямую трансляцию и в YouTube, и в Facebook. Поэтому чуть-чуть попозже в наших группах появится ссылка. А, кстати, была уже в чате ссылка на трансляцию сегодняшнего урока. Сейчас пока заканчиваем, я еще раз скину эту ссылочку. Рав Бенцион, от вас, конечно же, благословение. Вы начали наш сегодняшний круглый стол, и вам его закрывать.
Смотрите. Хочу присоединиться. Во-первых, спасибо всем участникам. Спасибо вам, Мирьям, как вы хорошо вели, врачам, Рабби Янкифу. И я хочу присоединиться к словам Рабби Якова, о которых я тоже думал и хотел этим закончить, что Тора указывает нам путь во всех вопросах жизни. Тора, она наш указатель во всех вопросах. И второе, то, что происходит в жизни, тоже это Бог ведет нас и показывает. И определенно уроки того, что было за этот год, мы должны принять положительные уроки из этого. И что Бог помог, что эпидемия прекратилась. Но то, что мы получили, чтобы мы это запомнили. Уроки жизни. Хочу пожелать всем всего хорошего и благодарности.